Глава 90. Гектора у двери не оказалось. Я был разочарован. Я так расписывал его внешность Тинни и Синж. Его замена имела сопоставимый с Гектором рост, рыжую шевелюру, избыточную мускулатуру и холодные глаза типа соскучившегося по войне. Он запустил нас внутрь без единого слова. Внутри имели место какие-то звоны и грохот, сопровождаемые криками. Кто-то произносил напыщенный монолог. Другой голос взревел: «О нет, нет! Ты не безумец на ступенях суда, ты влюблен! Ты пытаешься соблазнить несоблазнимую!» Все стало ясно, стоило нам войти в бальную залу, занимающую половину первого этажа дома Вейдера. В том конце ее, откуда обычно выходят слуги с блюдами и напитками, кто-то соорудил из подручных материалов небольшую сцену. В правом ее углу толпились Алекс, Бобби, Линди Занг, Касси Доуп и парень, которого я не знал. Дамы были одеты, как и положено в классических драмах, довольно легко. Торнадо стояла в левом углу, и ее картонные доспехи явно мастерились на кого-то меньшего роста и размера. На голове ее красовался дурацкий шлем со здоровенными угрожающего вида блестящими крыльями. Я даже удивился, как она ухитряется держать голову прямо. Она стояла, опираясь на копье размером с добрую оглоблю, и вид у нее был такой, словно башмаки натерли ей ноги. Между ними сердито расхаживал по сцене Ян Сальватор. Он-то и кричал: «Макс, Манвилл, Хизер Соумс, Гектор и еще несколько человек из прислуги составляли небольшую восторженную аудиторию». Тинни вскипела и зашипела, как змея: «Какого черта? Какого черта?» Она скатилась с лестницы и, не стряхнув снега с башмаков, поспешила к сцене. Мы с Синж воспитанные девочки-мальчики. Мы не стали пачкать замечательного паркетного пола мокрыми и грязными подошвами. Не могу сказать, чтобы это что-либо меняло. Когда мы с Синж догнали Тинни, та закатывала Алекс скандал из-за того, что никто не предупредил ее о репетиции. Алекс настаивала, что это никакая не репетиция, потому что сцены у них все равно пока нет. Они просто исполняют отдельные сцены из пьесы, что пишет Иэн Сальватор, грандиозной исторической трагедии. Лично у меня складывалось впечатление, что Алекс просто пытается устранить актрису, способную затмить ее на подмостках.
«И потом, Тинни, ты же вечно занята. То работаешь, то пасешь Гаррита. У тебя времени не бывает, а у всех остальных есть».
Это близко к истине, но не то, что хотелось бы слышать Тинни. Интересно только, откуда взялось свободное время у Торнады и Иана Сальватора. Хизер подошла рассудить спорщиц. Я забрался на сцену и отволок упиравшегося Иана Сальватора туда, где Торнадо ерзала внутри своих доспехов, пытаясь поудобнее устроить в тесной скорлупе то, чем столь щедро одарила ее природа. «Покойник просил вас следить за Кипом и Кирой. Что случилось?» Иэн Сальватор, усиленно вращая зрачками, пытался переложить вину на Торнадо. Вообще, имело ли смысл задавать им какие-то вопросы? «Вы что, просто так взяли и бросили работу?»
«Мы благополучно довели их до дому и не дали никому знать, что дети остались без надзора. Нам нужно было возвращаться для работы над пьесой», — заявила Торнадо. «Рауш-то королева демининянок. Первая пьеса, которую поставят в мире, и он дал мне роль богини Сиданы».
«Сидана была покровительницей демининянок», — пояснил Прилипала. «А Рауш-то их королевой. Она влюбилась в искателя приключений Лауфера, и ей пришлось убить его, чтобы доказать остальным демининянкам, что она верна законом племени. А потом она родила двойню. Мальчика и девочку. Демининянки убивали всех детей мужского пола, но Раушта не стала.
Я не знал ни богини, ни королевы, ни искателя приключений, но про демининянок, легендарных амазонок из расположенных на севере от Каренты степей, слышали все. Именно они первыми приручили лошадей. В общем, мерзость на мерзости. О том, как развивались события, когда выросли близнецы, я знал и без Иоанна Сальватора.
«Возможно, Сидана тоже была королевой, но раньше», — продолжил Прилипало. «В таком случае она скорее святая, чем богиня».
«Эти богами проклятые доспехи», — заявила Торнадо. «Мне сейчас всю грудь в кровь сотрут».
«К открытию пошьем костюмы получше», — пообещал Прилипало. «Эти костюмы для того, чтобы войти в роль. Мы ведь откроемся, правда, Гаррит?»
«Не вижу, почему бы и нет». Остальные амазонки тем временем разгуливали вокруг нас, радуя взгляд своим видом. Жаль, что Тинни пребывала в дурном расположении духа. Я бы с удовольствием посмотрел репетицию дальше, особенно если бы дамочки изобразили поединок. Легендарные демининянки все время дрались друг с другом. Возможно, Прилипало стоило бы включить в пьесу несколько сцен с поединками.
«Вы негодяй!» — сообщил я Прилипало.
«Эти костюмы не оставят конкурентам вашей пьесы никаких шансов. Если, конечно, мир не подожгут какие-нибудь психи из тех, что не выносят вида частично раздетых дам. Синж, пошли уведем Тинни».
Макс с Манвилом направлялись наверх. Тинни позволила увести себя со сцены, но продолжала пребывать в бешенстве. На сей раз Алекс угодила в больное место. Макс и Манвил, люди наблюдательные, сразу заметили, что мы пришли с кучей бумаг. Они расчистили стол подальше от ярко горевшего камина и уселись друг против друга. Оба держались далеко не так хмуро, как я ожидал. Я разместил дам с одной из оставшихся незанятыми сторон, а сам обошел стол и сел напротив них. «Сначала послушайте этих двоих. У них срочное дело». Тинни уступила слово Синж. Той удалось изложить все, не вовлекая эмоции. Тинни кивала, когда считала это уместным. По окончании доклада Синж передала Максу копии спорных бумаг. Потом, словно спохватившись, протянула Манвилу Гилби отчет о расходах. Первым заговорил Макс.
«Как называется, когда ты собираешься делать одно, а в результате занимаешься совсем другим?»
«Прозорливость», — предположил Гилби.
«Или спонтанность?» «Тинни?»
— спросил Макс.
«Что скажет казначей компании?»
Казначей компании совладал со своей злостью и сказал.
«Казначей компании признает, что она страшная разиня. Она даже не думала, что ее собственная родня может обкрадывать ее».
«Это что, семейная политика?»
Гилби всем своим видом изображал сомнение.
«Нет, нет, я имела в виду совсем другое. Я хотела сказать, я даже в голову не брала, что кто-то из моих близких может так меня подставить».
Гилби перевел суровый взгляд на Синж.
«Вы многому обучились в короткий срок».
Крысючиха подтвердила это тем, что не дала себя запугать. Она чуть склонила голову на бок, скрывая смущение.
«Мистер Гаррит во многом оказал мне поддержку».
«Числится за ним такая репутация. Почему бы нам не отложить финансовые дела? Гаррит, расскажите нам, чего вам удалось добиться на стройке. Вы справились с проблемами, решения которых мы ожидали».
«Дело почти завершено».
Макс хмуро покосился на меня. Гилби тоже не выказывал энтузиазма.
«То, что я собираюсь рассказать вам, чистая правда», — заявил я. «В том виде, в каком ее докладывали мне. Вы не обязаны верить тому, что услышите, —
но от вас требуется держать это в тайне. Достаточно зловещее начало, а? Если об этом станет известно всем, это приведет к страшной катастрофе. И я начал свой рассказ. Я достаточно давно имею дела с пивоварнями Вейдера, так что Макс не перебивал меня, каким бы абсурдным ни представлялось то, что я говорил.
«Дракон!»
Проба голоса, не вопрос. Я докладываю только то, что сообщили мне мои эксперты, двое с холма. Это не значит, что я сам в это слишком верю. Можете допросить Вильчика. Он наводил справки в библиотеке.
«Вильчик?»
«Ручной драматург вашей Алекс, называющий себя Ионом Сальватором. Настоящее его имя — Пилсуц Вильчик. В городе он известен как Прилипало. Мой партнер нанял его для изысканий. Вдвоем Вильчик и Барат Альгарда обнаружили свидетельство четырех исторических событий, во многом напоминавших нашу ситуацию, так называемые «пробуждения драконов». Все имели место давно и далеко отсюда. Точные подробности неизвестны. Мой партнер лично не являлся свидетелем подобного, но он прожил достаточно долго, так что слышал о таких происшествиях, когда они случались. Мои личные сомнения основаны на том, что ни в одном из этих свидетельств нет упоминаний о тех, кто лично видел дракона. Кстати, серебряный сдвиг в Кантарде предположительно вызван одним из подобных событий.
«И что нам делать?»
— поинтересовался Гилби. «Лучший совет из всех, что я получил до сих пор — оставить эту тварь в покое. Если мы перестанем будить ее, она может снова уснуть. Холод погружает ее в сон. Я стараюсь делать все, чтобы туда вниз попадало как можно больше холодного воздуха. Ну и еще кое-чего делаю, на случай, если мои советники ошибаются». Последовавшая за этим дискуссия носила весьма оживленный характер и привела к единственному заключению. Стоимость строительства мира возрастет, что понемногу превращает театр в сомнительное вложение средств. Макс с Манвиллом предложили закачать под мир холодную воду. «Вам придется поднимать воду по склону от реки», — возразил я, «и вы затопите подвалы целого района, что не добавит вам друзей».
«Что думают насчет драконов-гномы?»
— спросил Гилби. Манвилл Гилби умеет делать два дела сразу. Он просматривал отчеты Синж, одновременно участвуя в общем разговоре. В руках он держал палочку для письма производства нашей компании, время от времени постукивая ею по столу. «Еще одно!» — вспомнил я. «Возможно, самое важное, чисто деловое». Макс не хотел больше слышать ничего делового.
«Ну что еще?»
«Ваши проектировщики не учли тот факт, что людям, которые, как предполагается, будут поглощать огромное количество вейдеровского пива, потребуется место, чтобы освобождаться от него». Макс раскрыл рот и закрыл, сообразив, что я имею в виду.
«Правда?»
«Правда. Сколько народу вы собираетесь туда напихать?»
«В удачный день 1002», —
пробормотал Гилби.
«Почему об этом никто не подумал?»
Вопрос он обращал к себе, не ко мне.
«Никто больше об этом не беспокоился»,
— буркнул Макс.
«Из чего бы?»
Гилби изучал чертежи. Он водил по ним пальцем, словно надеясь обнаружить какую-то тайну, недоступную глазу.
«Это правда, Макс. И это наш просчет. В задании об этом ни слова. Зато полно пожеланий, направленных на продажу пива».
«Должно быть», —
проворчал Макс.
«Это потому, что нам, божественным личностям, не нужно ходить по нужде. Смотри и учись, Гаррит. Каким бы ты ни был старым или умным, это не значит, что ты не можешь облажаться».
Я ожидал, что на меня обрушится шквал гнева за все, что имело место в мире. И ошибался. Некоторое время Макс с Манвиллом бронились друг с другом, почти нежно, как старые супруги. Я им завидовал.
У меня есть несколько надежных друзей, но таких ни одного. Разве что, может, Элеонора. Я не мог больше терпеть этого напряжения.
«Когда вы, наконец, начнете мешать меня с грязью?»
Макс сумел изобразить идеально удивленный вид, но Гилби дрогнул и не удержался от ухмылки.
«А что?»
— поинтересовался Макс.
«Есть причина, по которой ты должен бояться за себя? Вроде того, почему тебе столько времени потребовалось, чтобы сделать работу?»
«Ну, да», — соврал я.
«Признаюсь, я слышал кое-какие жалобы, однако, принимая во внимание то, от кого я слышал это нытье, я заявил, что Гаррет молодец».
Макс ухмылялся, Гилби тоже. До меня дошло, они оба забавлялись. Теперь, когда им полагалось вести себя, как подобает по возрасту и мере ответственности, их руками и глазами и всем прочим стал я. Взгляд Макса переместился на Тинни. Щелк, как захлопывается медвежий капкан.
«А ты что собираешься делать?»
Тон его говорил больше, чем сами слова. Если Тинни хотела бегать с волками, ей стоило учиться кусаться, как они. Если нет, Макс заменил бы ее кем-нибудь из ее дядек.
«Мы разберемся с этим в семье, как поступили бы и вы».
Макс покосился на меня, словно сообщив без единого слова, что я только что подрядился отвечать за работу моей женщины. «У меня еще одно дело касательно мира», — сказал я.
«Что еще мы забыли?»
Я выложил на стол бумаги кипа и подтолкнул их к Максу. «Это касается освещения. Вам там понадобится куча света. Обычные способы опасны, хлопотны и неприятны, особенно для тех, кто сидит в верхних рядах. Кип Проуз послал вам кое-какие свои соображения. Это его способ принести извинения за все неприятности, причиненные его шайкой». Макс внимательно посмотрел на меня. Наверняка унюхал, что я пытаюсь помочь парню улизнуть от заслуженной головомойки.
«Поговори об этом с Манвиллом».
«Манвиллу придется поговорить с Кипом. Я только сообщаю о возможности решить эту проблему».
«Манвиллу?»
— вздохнул Гилби.
«Придется как следует переговорить с несколькими, прежде чем этот проект двинется дальше. Поэтому прямо сейчас Манвиллу придется уговорить Хизер оторваться от своего хобби и заняться делом».
Он невесело посмотрел на меня.
«Надеюсь, нам не придется больше сталкиваться с вандализмом, призраками, огромными жуками и невежеством».
Гилби вышел. Заглянул слуга подбросить дров в камин. Покончив с этим, он удалился. Я повернулся к Максу. «Раз уж я осложняю вашу жизнь, вот еще одно. Парень, что заведует у вас камином, проводит свободное время в Альхаре».
«Правда?»
«Видел его там». Мы обсудили мой визит к Тупу, Шустеру и Принцу, и как меня наблюдало целое шествие мелких сошек. Макс не выказал ни удивления, ни злости. Попытки Шустера шпионить давно уже никого не удивляют. Гилби вернулся с Хизер. Соумс приняла деловой вид, но продолжала пребывать в приподнятом настроении. Она даже улыбнулась мне. Я ответил ей тем же, сделав рукой жест от сглаза. Она улыбнулась шире. В конце концов, здесь присутствовала Тинни.
«Я не знаю, что на меня нашло. Я просто как обезумела с этой дурацкой булавкой. Я только хотела, чтобы это прекратилось».
Она сразу же забыла обо мне и подсела к Гилби, который забрал у Макса рисунки и записки Кипа.
«Под этой частью города множество подземных пустот», — сказала Хизер. «Строители испытывали затруднения с устройством фундаментов. Почему бы не спускать отходы в эти пустоты?»
«Запах», — возразил я. «Он будет подниматься в театр, и соседи начнут возмущаться, когда все это просочится к ним в подвалы. Не говоря уж о том, что штука под домом может расценить это как непочтительность».
Хизер хмыкнула, отвернулась и обвела рукой талию Гилби. Большое количество отходов жизнедеятельности всегда становится проблемой, но мир расположен довольно далеко от реки. «Послушайте, Макс, вам не кажется, что мы могли бы заработать, основав канализационную компанию?»
«Вы прямо-таки кладезь неудачных коммерческих идей, Гаррет, таких, на которых просто идеально прогорать».
Он объяснил, почему канализационная компания не может не обанкротиться. Несколько секунд я переживал. Впрочем, это быстро прошло. Большая часть моих планов грешит просчетами, которые все равно проявляются рано или поздно. И в самом деле, зачем платить за пользование канализацией, когда проще бесплатно выплеснуть все на улицу?
«Тинни», — сказала Хизер. «Я говорила с Алекс. Официальные репетиции начнутся, когда ты сможешь принять в них участие».
Рыжая продолжала обиженно дуться, но ничего лучше она и ожидать не могла. Подумать, так Макс, Хизер и Гилби изменят общество не меньше, чем это рассчитывают сделать Туп Шустер и принц Руперт. Мир изменится, когда они выведут на сцену настоящих, живых женщин. Ну, относительно, конечно. Наш визит к Вейдерам затянулся почти до вечера. Пришли сильно встревоженные человечки. Они говорили о недоработках в проекте мира. Мы обнаружили, что отсутствие удобств не было совсем уж просчетом. Конкурирующие театры могли строить все, что угодно, но ограничивались выгребными ямами позади зданий. Один поливал их негашенной известью, хотя и нерегулярно. Архитекторов этой проблемой вообще не озадачивали, поэтому ей не уделили внимания. Хизер убедила всех, что удобства для женщин с возможностью уединиться будут приносить большую прибыль.
«Я ей в таких вещах доверяю», —
согласился Гилби. Предложение Кипа по освещению театра вызвали еще больше оживления. Хотя откуда он собирался брать горючий газ, осталось выше моего понимания.